Какой к черту план, однако, могут разработать люди, перенесшие нешуточный стресс и проведшие бессонную ночь? Всякий врач знает. Депривация сна влечет за собой нарушение мышления и восприятия, а положение требовало мобилизации всех интеллектуальных ресурсов. Поэтому, едва разместив группу на новом месте, командир экспедиции приказал всем спать, а сбор назначил на 17:00. Железный человек Айзенкопф отдыхать не желал. Да и Зоя удивилась, но Гальтон был непреклонен. «Утро вечера мудренее», — козырнул он русской пословицей, хотя в данном случае получалось наоборот. За 1000 рублей в распоряжении экспедиции оказался весь второй этаж бывшего ресторана «Эльдорадо», в прежние времена, видимо, отведенные под отдельные кабинеты. В комнате, которую выбрал себе Норд, от былой игривости уцелела лишь потолочная живопись, изображавшая мясистых вакханах и булочкообразных купидонов. Под прицелом их стрел уставший Гальтон лег на пружинную кровать и немедленно уснул. Сон у доктора был идеально здоровый, можно сказать, классический. Стадия засыпания почти мгновенно перешла в медленный сон с постепенным углублением. В какой-то момент спящий чуть не пробудился от бешеного топота. Это хор внизу репетировал танец «Цыганские проводы в Красную армию». Весь дом трясся, будто тоже рвался в пляс. Но мозг Норда, даже во сне не утративший дисциплинированности, внес должную поправку в список внешних раздражителей, которые следовало игнорировать. И в дальнейшем вопли, хоровое и сольное пение, даже дружное «пей до дна» отдыху Гальтона не мешали. Без четверти пять он проснулся. Ровно в пять совещание, начавшееся на крыше и прерванное последующим переездом, возобновилось. Руководитель был свеж, бодр, энергичен. Остальные участники экспедиции выглядели хуже. Репетиция хора не позволила им расслабиться до благословенной стадии глубокого сна. «Обсудим фактор, усложняющий выполнение миссии», — начал Гальтон. «Я имею в виду ГПУ и лично товарища Картусова. Разговор с ним произвел на меня сильное впечатление. Это опасный противник». Он пересказал как можно подробнее свою беседу с начальником контрразведывательного департамента, не утаив от коллег и своих колебаний. «А о чем Картусов говорил с тобой?» — спросил он княжну. «О, со мной этот тип держался по-другому», — Зоя саркастически улыбнулась. «Психолог. Очевидно, он считает, что женщины невосприимчивы к абстрактным идеям. Между прочим, правильно считает. Поэтому для начала он как следует меня припугнул. Поосновательнее, чем тебя. Например, подземной тюрьмой, от сидения в которой навсегда портится цвет лица, проступают морщины и крошатся зубы. Я действительно испугалась. Потом милейший Ян Христофорович перешел от кнута к прянику. Про истину и светлое будущее человечества рассказывать не стал, нечего перед бабой бисер метать. Вместо этого подробно остановился на животном начале в человеческой природе. Мол, общество подобно стаду. Во главе всегда один вожак, он же самец-лидер. Вся общественная система его поддерживает и на него работает, а взамен питается его силой. От вождя зависит не только благополучие, но и выживание стада. Это символ воссоздающей и всесокрушающей энергии. Советским людям несказанно повезло с вождями. Сначала великий Ленин, теперь великий Сталин. Но бремя вождя невыносимо тяжело, оно чревато сверхъестественными нагрузками. Ильич не выдержал такого нечеловеческого стресса, потому что наука была еще не готова решить эту физиологическую задачу. Но с тех пор советская медицина продвинулась далеко вперед. Нынешний вождь, товарищ Сталин, получает от нее всю необходимую помощь. Именно поэтому СССР шагает вперед семимильными шагами. Большевистское государство представляет собой идеальную пирамиду власти, увенчанную стальным навершием – Сталином. Еще где древние египтяне установили, что пирамида самая устойчивая из геометрических фигур. Пускай сегодня Советский Союз в военном и индустриальном отношении отстает от буржуазных держав, но они рыхлее и слабее. Через 15-20 лет государство победившего пролетариата станет флагманом земной цивилизации. Предъявил он мне, значит, эту картину фаллической мощи. Должно быть, в книжках по фрейдизму прочел, что бабы млеют от демонстрации мужской силы. Ну а дальше, в полном соответствии с физиопсихологией, начал меня размягчать и увлажнять. Все, где они в ГПУ про меня знают, и про мою трудную судьбу, и про мои выдающиеся научные способности, льстил умно, даже красиво. Я и вправду увлажнилась. Про то, что я могу стать для них ценным товарищем, тоже говорил. Буду работать в институте, помогать великому ученому Громову. Специалисты высокого уровня, вроде меня, на вес золота. И отношение ко мне будет соответствующее. Товарищ Сталин сказал, у нас бедная страна, но на то, чтобы обеспечить ценным кадрам достойное существование, средств хватит. Тон Зои был насмешлив, но взгляд серьезен. Видно, и на нее речи Картусова произвели впечатление.
— Слышу я вас двоих, и даже завидно становится, — проворчал биохимик. — Перед вами этот большевистский генерал, он как распинался, меня не удостоил.
Норт задумчиво произнес. — Зоя права, этот человек — психолог. Он предпочитает вступать в контакт с людьми, о которых уже что-то знает. О непонятно откуда взявшемся бородаче Картусов не имел никакой информации. Он пытался очень осторожно выведать хоть что-то у меня. — И у меня, — вспомнила княжна. — Небрежно так спросил. — А откуда взялся этот кулак?
— Ну тогда... — Ладно.
Самолюбие Айзенкопфа было удовлетворено. Зато Гальтон остался собой недоволен. Получалось, что он все-таки клюнул на крючок психолога. Зоя оказалась умней. — Почему ты ему не поверила? Она блеснула глазами. — Потому что их главный самец совершенно не в моем вкусе. Рябой носатый коротышка с нечистыми усами. Нам, женщинам, угодить труднее, чем воображает товарищ Картусов. И добавил уже не шутливо, а зло. — Кроме того, меня с души воротят от большевиков и их нового мира. — Знаете, что я вам скажу? Зоя поежилась. Картусов искренне верит в то, что говорит. Он, может, фанатик, но не сумасшедший. Институт Громов действительно работает исключительно на Сталина. Препарат, который мы называем экстракт гениальности или сыворотка гениальности, безусловно, существует. Смысл самсонитного послания, спрятанного за Ломоносовым, нужно трактовать так. Без Громова не было бы никакого великого человека. Сверхмощный двигатель, именуемый товарищем Сталиным, не будет работать без горючего, которое поставляет бензозаправщик-фармацевт. Гипотеза показалась Норду чересчур смелой.
Мне кажется, ты преувеличиваешь мощность этого усатого двигателя. Обыкновенный диктатор, одержимый манией величия, только и всего.
Видно, ты недостаточно знаком с биографией Иосифа Виссарионовича. Этот человек не получил почти никакого образования. До революции он состоял в партии большевиков на третьих ролях и входил в Центральный комитет всего лишь с правом совещательного голоса. Во время революции Сталин ничем себя не проявил. В первом ленинском правительстве он получил самый незначительный из портфелей – народного комиссара по делам национальности. В гражданской войне не командовал армиями, не поднимался выше роли политического советника, а когда пытался вмешиваться в стратегическое управление войсками, это обычно заканчивалось катастрофой. Еще 10 лет назад имя Сталина народу ничего не говорило. Ко времени, когда Ленин, этот действительно гениальный организатор, заболел и отошел от дел, Сталин состоял на второстепенной, сугубо канцелярской должности партийного секретаря. В ленинском окружении хватало ярких личностей, каждый из которых мог претендовать на роль преемника. Военный руководитель Троцкий, предводитель Коминтерна Зиновьев, главный идеолог Бухарин, председатель Совета труда и обороны Каменев, начальник тайной полиции Дзержинский, премьер-министр Рыков и еще с десяток вождей, по сравнению с которыми Сталин был пешкой. Но пешка вдруг начала очень быстро двигаться вперед и в считанные годы превратилась в ферзя. Когда в 1924 году умер Ленин, этот грузин уже стал важной фигурой, с которой приходилось считаться. В человека, которого привыкли считать посредственностью, будто вселилась какая-то неисчерпаемая сила. Оказалось, что он обладает феноменальной памятью, сверхъестественной работоспособностью, поразительной расчетливостью, умеет очаровывать одних и подавлять других. Он не спит по ночам, делает 1000 дел одновременно и почти никогда не допускает ошибок. При этом не болеет, не проявляет признаков усталости. Ни в одной стране современного мира нет такого сильного лидера. Муссолини, по сравнению с ним, просто фигляр. Это магическое превращение случилось со Сталиным поздно, на 5-м десятке жизни. Так не бывает. Если человек феноменально одарен в какой-то области от природы, это начинает проявляться гораздо раньше.
Можете вы представить себе художника, который 20 лет малевал бездарные картины, а потом из-под его кисти вдруг стали появляться сплошь одни шедевры?
— Нет, — сказал Айзенкопф, — это невозможно.
— Я понимаю, о чем вы говорите. Робеспьер или Кромвель проявили свои таланты вскоре после того, как пришли в политику. Сталин же 20 лет делал революцию, оставаясь мелкой сошкой, и вдруг этот воробьишка за короткий срок превратился в царя пернатых. Да, случай беспрецедентный. Доктор Норд задумался. Еще 2 недели назад он счел бы подобную гипотезу бредом, не заслуживающим внимания серьезного человека, но выстроилась целая цепочка фактов, каждый из которых косвенно подтверждал допустимость этой гипотезы, а в своей совокупности факты делали ее почти неоспоримой. Сведения о грандиозных способностях большевистского вождя, предположим, можно отнести к области пропагандистского мифотворчества. Но! Первое. Мистер Ротвейлер не затеял бы рискованную экспедицию, не имея на то веских причин. Второе. ГПУ не стало бы так нервничать, если бы речь шла об обычных исследованиях в области евгеники. Мало ли в мире лабораторий, занимающихся вопросами антропогенетики. Третье. Институт пролетарской ингениологии и его директор не были бы окружены такой таинственностью и такой многослойной охраной. Четвертое. Наконец, самый непонятный и тревожный факт – месседж, содержавшийся в тайнике. Кто бы ни оставил это послание, смысл его очевиден. Во всяком случае, в той части, где прямо говорится о фармацевте великого человека, то есть профессоре Громове. Повторив все эти соображения вслух, Гальтон задал коллегам главный вопрос. Сформулируем цель. Теперь, когда мы знаем то, что мы знаем, в чем состоит наша задача? Айзенкопф ответил без колебаний.
Громова уничтожить, сыворотку гениальности изъять для дальнейшего изучения.
Абсолютно согласна, поддержала своего вечного оппонента княжна. Прибавлю одно. Нужно лишить большевиков возможности продолжать исследования в этой сфере. Доктор не ожидал такого спонтанного и незыблемого единодушия. Речь идет не об опасном маньяке, не о гангстере. Убить ученого, и, судя по всему, незаурядного, извините, но это противоречит моим правилам.
«Громов опаснее любого гангстера», — с глубокой убежденностью сказал биохимик. «Если мы отступимся и предоставим большевикам свободу действий, через 2 лет вы сами проклянете ваши чистоплюйские правила и застрелитесь от раскаяния. Да будет поздно. Неужели вы не видите? В мире идет свирепая война на выживание. Естественный отбор, джунгли. Кто мягкотел, сентиментален, медлителен, того сожрут. Вот, например, вы не дали мне прикончить чекистов. Это была ошибка. Слабость, из-за которой наша экспедиция, и без того рискованная, подвергается еще большей опасности».
Видя, что брутальные аргументы Айзенкопфа не действуют, в разговор вступила Зоя. «Боюсь, Гальтон, что он прав. Не будем забывать, что мы с тобой врачи. Здесь, в Советской России, зреет злокачественная опухоль. Ее нужно как можно скорее вырезать. Если мы протянем, операция будет гораздо более тяжелой. А может быть, оперировать окажется поздно. Думай, Гальтон, ты же умный». И Норд последовал этому совету. Он поднял глаза к потолку, где румяная Сильфида тщетно пыталась выдернуть из груди стрелу Купидона и честно попробовал найти какое-нибудь другое, более гуманное решение. Не нашел. Когда-нибудь мир, несомненно, станет более цивилизованным и научится избавляться от назревающих угроз без хирургического вмешательства при помощи мудрой профилактики или медикаментозно, но не в первой половине буйного 20 века. Члены экспедиции терпеливо ждали, чем закончатся раздумья руководителя. Наконец он со вздохом произнес. Что ж, цели обозначены. Первая — Громов. Вторая — экстракт. Третья — прекращение разработок. Переходим к следующему этапу. Как этих целей достичь? Слушаю ваши предложения.
Немец с княжной переглянулись.
«Это мы ждем ваших указаний»,
— Айзенкопф покачал головой, точь-в-точь, как китайский болванчик.
«Когда я спросил мистера Ротвейлера, почему начальником экспедиции назначают не меня, а какого-то этноботаника без опыта подобных операций, Джейпи ответил, у Норда выше коэффициент CDM».
«Мне было сказано то же самое», — кивнул Зоя. Биохимик уставился на нее с недоверием.
«Вы имели наглость претендовать на руководство экспедицией? Невероятно!»
«Что же здесь такого невероятного, китайский вы индюк?» — вспыхнула Зоя.
От меня в Москве куда больше пользы, чем от вас вместе взятых.
— Погодите, — вмешался в их перебранку Гальтон. — Что это за коэффициент такой, CDM?
— Creative Decision Making. Креативное принятие решений. Ваш показатель якобы 94.
Азенкопф с сомнением осмотрел руководителя.
— Понятно, — протянул Норд, впервые слышавший этот термин.
— А ваш? — Откуда мне знать? — Максимум 93. Иначе экспедицией руководил бы я.
— Полагаю, не больше 40. Вы, Азенкопф, слишком квадратный,
— уязвила биохимика Зоя.
— А у женщин, чтобы вы знали, CDM вообще выше 30 не бывает.
— Врете. Вы это только что выдумали.
Гальтон вышел в коридор, сосредоточенно потирая макушку. Где-то под этой колючей, надо бы побриться, поверхностью таился пресловутый коэффициент. Как бы только его оттуда извлечь. Доктор спустился по лестнице, прошел через клуб. Репетиция хора, слава богу, закончилась, но народу в помещении все равно было много. Старая цыганка, напророчившая Гальтону гадостей, сидела в окружении стайки девочек и учила их гадать по картам. У другого стола толпились мальчишки, разглядывая какие-то блестящие безделушки, разложенные на скатерти. Группа подростков старшего возраста занималась странным делом, танцевала без музыки. Девочки сосредоточенно трясли плечами, мальчики без сапог, но в толстых шерстяных носках истово отбивали чечетку. За плясунами присматривал тот самый мужчина в костюме, что накануне руководил хором. Очевидно, по вечерам бывший ресторан превращался во что-то вроде школы цыганских ремесел. На Гальтона никто не посмотрел. Он не поймал на себе ни единого вскользь брошенного взгляда. Потихоньку, чтобы не мешать, вышел наружу. Форд стоял неподалеку от крыльца. На водительском месте, сдвинув на лицо кепку, спал Витек. Однако стоило Норду сделать несколько шагов в сторону автомобиля, как шофер вскинулся.
— Весь день продрых, — сказал он, широко улыбаясь, и потянулся. — Бать научил. Могу сутки ухо давить, могу неделю вообще не спать. Это зверь такой есть, верблюд называется, слыхали? Надуется воды по самый горб и прет себе через пустыню, все ему нипочем. Поедем куда или как? Мне-то все равно, плата идет. А все ж таки скучно. Хочешь, я тебя просто так, взад-вперед покатаю?
Тут-то коэффициент себя и проявил. Спи пока, ночью не придется. Когда Норд поднялся к себе, его подчиненные все еще выясняли, кто тупее, мужчина или женщина. Руководитель отсутствовал не долей 5 минут. Его словно подменили. Исчезла вялость, пропала нерешительность. Хватит ругаться, коллеги. Начнем с задачи номер 1, то есть с Громова. Что мы знаем о распорядке дня директора? Из подслушанного разговора охранников известно, что он очень пунктуален. Прибывает на работу в 16:00, уезжает в 2:15 ночи. Подобраться к нему в институте очень трудно, это настоящая крепость. По дороге с работы и на работу Громова сопровождает сильный эскорт. Следовательно, что?
— Что?
— спросил Айзенкопф, покосившись на Зою.
— Что? — повторила она. — Ну, говори, умник, не томи. — Да очень просто. Надо выяснить, где Громов живет, и не проще ли будет взять его там.
Сяо Линь подергал себя за бороду.
— Легко сказать, выяснить. Вряд ли эту справку нам дадут в справочном бюро общества «Долой неграмотность».
— Я могу расспросить моих московских знакомых, — предложила Зоя. — Завтра же этим займусь. Вдруг удастся?
Норд заявил.
— Где живет Громов, я установлю нынче же ночью.
— Но как?
Обладатель феноменального CDM снисходительно улыбнулся.
— Предоставьте это мне.